все наши учителя, наши сампрадая, они из Пури. Махапрабху там провел последние годы жизни. 6 госвами тоже там были. Ну да, больше так фрагментарно. Иногда мы куда-нибудь на юг планировали поехать. По местам, где Махапрабху был. Может быть, в Двараку. Но это такие единичные эпизоды.
Как может быть Дварака, если я могу там?
Там есть место. Там вот можно. Там такая необычная вещь. Океан. И в нескольких километрах, там, где Дварака была, там такой островок вылез, там туда можно приплыть. Ну и даже на океане просто поклониться.
Как? Вайшнава могут подразумевать под словом проведение.
Судьба, наверное.
Да,
или высшая воля. Что?
Ну, сейчас я задаю вопрос.
Да, давай.
Теле животных мы не зарабатываем карму, а отрабатываем ее. Наша свобода воли, соответственно, очень ограничена. И мы ведомы только инстинктами. Вопрос. Если все животные одинаковы в этом плане, то как же они, души, тела животных, могут делать свой выбор в пользу памятования о Господе? И впоследствии.
Тут.
Как мы зарабатываем на тело человека в таком случае? Зарабатываем, ну, тоже как бы.
Мы не зарабатываем, просто живем в теле животного и постепенно поднимаемся до тела человека. Там нечего зарабатывать. Просто как в животном теле ты течешь по течению, плывешь по течению и постепенно рождаешься человеком.
То есть тело животное, там, где появляется больше возможностей у животного, да, вот он был на 48 ножках, 4 ножки.
Ну и животное исполняет свою дхарму.
Ну, то есть это обязательно, да, что как группа животных жизни сознание получает человеческое тело. Да,
да, да, и животное постепенно достигает человеческого тела, а потом, если не исполняет человеческую дхарму, снова рождается животное. А в животном теле ты не можешь не исполнять дхарму животного. Ну, как бы, тебе не стоит вопрос, правильно или неправильно. Ты не грешишь, потому что у тебя нет выбора, да, ты не грешишь. Ты тигр, значит, ешь косулю. Косуля, значит, ешь травку.
Но это состояние сознание, когда находится в животных телах, они не могут, да, проникать, я думаю, что это
просто... Да, да, животные...
То есть там нет вообще такого, такой возможности.
Другое дело, животное может несознательно какое-то служение выполнять.
Угу.
Там слон катить колесницу... Собака охранять храм.
Угу. Кошка охранять амбары. Ну, просто есть такие примеры.
Ну да, то есть как бы какая-то... Она бы это делала все равно, но в данном случае она это делает
служа,
для храма, да. Сама того не сознавая. Но есть редкие случаи, когда Господь оставляет сознание, и душа в животном теле, но... Все прекрасно понимает. Это не масса, это исключительно редкий случай, но тем не менее есть. Как было с оленем с этим, или
со слоном.
Со слоном, у Махапрабху собака была, которая увязалась за ним.
Так, а вот, скажем так, в секрете, да, то, что душа уже достигла в человеческом теле, но вдруг так случилось, что попала дальше в животное. да, и круг пошел. То есть вот это вот наработанное остается, и когда душа воплощается в человеческом теле, то она уже стартует вот с этой точки, с которой, да, началось ее животное воплощение.
Если, да, духовные есть заслуги, то она не теряет. Она,
ну, то есть они как бы
она может новый круг самсары пройти, когда вернется в человека, она начнет с той же точки, с которой остановилась, в духовном смысле. А с материальным, конечно, надо заново ей обучаться тому языку, навыкам, которые будут бытовать в будущем. Там, чем люди будут заниматься. Может, еду будут делать из нефти. И так ее... Это же все материя, что выросла, что из нефти, там и там молекулы. Просто научиться как-то их так соединять, что можно будет их все делать.
Ну,
да,
они уже что-то
делают.
Ну да, они же не обязательно будут пахать на земле, а можно будет в пробирке набить молекулы, нажать на кнопку, и у тебя там морковка. Ну или, может быть, не ее форма, но... все элементы.
Впечатления от морковки.
Впечатления и вкусы все будут синтезировать.
Можно просто подключить программу
в мозг. Можно.
И вызывать сытость.
Да, вкалывать в себя только одну глюкозу, а в голове у тебя будет, как будто ты ешь какие-то там фрукты, овощи. Потому что телу-то нужна только энергия. Научиться энергию добывать. А если кому-то понадобится, чтобы еще и вкусовые ощущения при этом были, там электрод подпинешь, и у тебя будет вкус мандарина.
А как же гуми?
Где тут
противоречие? Глюкоза, потому что это можно считать благостной пищей?
Ну, думаю, да, она же что она сладкая, маслянистая. Она не сушеная, не гнилая. Ну, потом они сделают так, что гуна же тоже в голове. У вас будет ощущение, что вы съели благостную пищу.
Прана. Прана тоже прана.
Прана, да, дыхание.
Ну, в продуктах. Она отханешь целый.
Нигде практически нет праны. В воздухе прана.
Может, вот разница между свежим продуктом и завершенным.
Ну там больше, да, праны свежих. Но вся прана. В еде праны может быть 2%. Все остальное материя. А жизнь мы получаем из дыхания. Можно, в принципе, питаться одним дыханием.
То есть пранаед и солнцеед это...
Солнцееда я не знаю, а пранаед это... Если правильно дышать... То
есть это возможно, да? Есть,
ну да. Если правильно дышать, то можно не питаться вообще.
И не пить?
И не пить.
И не
спать? Спать не знаю, но там какой-то отдых, наверное, я не очень это понимаю. Но не пить точно можно, потому что я уже 30 лет не пью. Воду.
Воду,
да. А так, конечно, во фруктах я влагу получу. Если не есть огня, то... и заливать его не нужно будет водой. Если мы едим пищу, которой прикоснулся огонь, то он забрал влагу, поэтому нужно восполнить, там, запить. А если не подвергать огню еду, то из нее и влага не будет уходить.
Процесс водного обмена в организме. Просто сам собой происходит.
Понятия не имею. Я вот на уровне стихии, как в Агам, там ведах нет такого элемента, обмен веществ, как это все потом придумали. А до этого там есть огонь, вода, воздух. Три состояния. И там эти капха, ватха.
Вата и пита.
Да. Если огня нет, то и не надо будет воды добавлять. А если огонь есть, то, то надо будет восполнять воду, которую он забрал.
Если вот у человека по природе какая-то стихия, как бывает, капха,
да, там, пита. Да, изменить, всех перекос. Можно изменить, изменив пищу, потому что в пище мы получаем вот этот набор. То есть есть пищу, в которой больше того, чего тебе не хватает. Ну и, конечно, дыхание. Дыхание – это универсально. Если правильно дышать, пранаяму делать.
Если есть такая пища, которая обоих
содержит. Не слышали,
а любая пища острая, которая насушенная на огне, потом всякие... Квасная пища, это вот алкоголь прежде всего. Ну, то, что прокисло, это огонь. Алкоголь это что? Это же просто огонь практически. Это перебродивший. То есть пища, где много огня. Поэтому запивают, да, алкоголь, там сушняк.
Я недавно смотрел фильм по бутылке. Метод дыхания по бутылке.
Угу.
Все же говорят, что нужно глубже дышать. Да?
А он наоборот.
А он наоборот. Углерода было больше.
Я не знаю, как его... Я не очень знаком с его учением, как оно соотносится.
Короткие дыхания, чтобы больше кислорода было в крови, а углерода.
А, ну, наверное, но я не знаю его систему подробно. Пранаяме. Там...
Пранаяма
как-то есть упражнение Каллабхака какое-то. Как? Каллабхаки?
Резкие.
Ну, наверное, да, это как-то соответствует.
Ну, вообще... глубокое дыхание.
Ну, наверное. Но в пранаяме там глубокое дыхание, зато там задержка. И ты вдохнул и задержал. Поэтому это нивелирует. То есть ты вдохнул прану, задержал, и пране некуда уходить. Так ты, если ты дышишь обычным способом, ты вдохнул, чуть-чуть получил и выдохнул, убрал прану. А в пранаяме ты вдохнул и задержал. И ей некуда деваться, она по телу разошлась. А выдохнул ты уже только воздух.
А как она прана через кожу сама не проходит?
И через кожу проходит, через все. Она везде. Просто ее надо улавливать. Но у нас в теле есть... рецептор для праны специальный, через который... Ну, вот как свет мы видим глазом, мы кожи не видим, потому что здесь нету соответствующей мембраны, настроенной на видимые волны. А в ухе есть мембраны, которые звук... Ну, и то не весь звук, а только маленький диапазон. Точно так же для праны есть рецептор, это... Это вот тут вот, чуть-чуть ниже гортани. Ну, кто йогу делает, не знаю. Вот, и когда мы дышим, то мы сжимаем ту область, там, в гортани, там проходит этот поток воздуха с праной, и поскольку мы уменьшили сечение, то прана ударяется, и через этот рецептор в тело уходит. А если дышать ртом или носом обычно, то прана вместе с воздухом уходит в легкие, а в легких нет, нет рецептора праны. И она опять уходит.
То есть поэтому при ясвыде рекомендуется уджая дыхание, да, чтобы прану вот таким образом давить.
Да, да.
Ну, как еще осмос?
Нет, именно вот.
Я не могу объяснить, но кто занимается, тот знает.
Ну да, это как-то надо понять, что
там горло перекрываешь.
Да, нижний.
То есть ты перекрываешь и держишь, как бы...
Ты не задел, вот
это не задел.
Нет, нет.
Вот сейчас вот, допустим, вот вы вдыхаете и... почувствуете, где воздух бьется о ваш организм. Где? Обнос, да?
Обнос. А это бьется...
А здесь ты когда дышишь, ты не чувствуешь, что у тебя в носу вообще воздух. Потому что ты здесь.
Это потрясающее открытие.
Да. И там как раз находится этот рецептор. Он сужает и да. Прану всю забирает. А воздух уходит в легкие, а потом он и выходит из легких. А прана остается.
Ну там уходит такая львиная доля внимания на то, чтобы поддерживать это дыхание.
Штанга виньяса йога – это йога дыхания, это не физическая йога. Это вообще дыхательная практика на самом деле. Мы просто мы разными позами помогаем дыханию, а не наоборот. Дыхание – это нитка,
а на нее
нанизаны позы.
Да, и на каждый вдох-выдох нанизаны какие-то
положения. Не поза, не дыхание помогает в позе. Это же не акробатика, где ты дыши, и у тебя получится там. Наоборот, ты положением тела помогаешь... гармонизировать дыхание. Там, например, в скрутке дышать трудно, потому что у тебя легкие скручены, и тебе трудно. И ты через годы ты так свои легкие тренируешь, что ты в скрученном положении спокойно дышишь. Или там в наклоне, когда в йога-мудре там все себе пережимаешь, и невозможно дышать. Но со временем нормально. Первое время ты в йога-мудре дышать не можешь, потому что все сжал себе, и легкие просто как меха не раскрываются. А потом постепенно. Ты постепенно, через годы, ты можешь дышать ровно, какое бы положение, какое бы положение тело не заняло, и даже в движении. Ну а потом, когда уже более высоких ступеней, ты понимаешь, что прану не обязательно через дыхание получать. То есть тело становится таким восприимчивым, что ты просто прану берешь не через легкие, а вот как хочешь.
Ну а цель аштанги какова?
Цель аштанги это созерцание параматмы. Ну вообще
сару, да?
Вообще Патанджали пишет о служении, о преданном служении Вишне. Цель йога Патанджали. Вот у меня есть йога сутра там.
Это парампара. Сампрадая.
Какая?
Сампрадая на ватку.
Наверное. Ну, он говорит о бхакти, что высшая цель это бхакти.
То есть не пассивное созерцание, а тоже активное, да?
Он, да.
Учитель по йоге говорит, что йога не люди придуманные, а что это подсмотрено Шивой.
Да. Патанджали, он подсмотрел Шиву, его движение, его танец, и он эти движения записал и выставил. Ну, там еще есть этическое учение, но если
касательно асан Патанджали, то это Шива дал. То есть это фактически йога от Шивы.
А вот это вот питание без огня, это на самом деле очень такая определенная степень
свободы. У всех разные организмы, разные тела. Кому-то нужно, кому-то не нужно.
Оно, наверное, должно само как-то, да?
Да, да.
С чистым образом, да, А я хотела бы все-таки уточнить, а если такую цель поставить для себя, это как бы нормальная цель?
Что?
Ну, принять для себя такой способ питания, как цель, ну, как освобождение.
Наверное.
Я слышал такое, там в наших учителях, короче, если ты занимался бахти йогой, то все остальные результаты, они сочетаются на себе. Развиваются. То есть ситхи там могут
прийти. Не на свое время.
Если это нужно.
Да, если это нужно.
А помню, как я отчаянный, это постоянные спутники, искатели истины.
Что?
И, ну, вот отчаяние, вот. Для соискателя истина это, ну, как бы постоянное состояние или это как некий этап, ну, то есть, который возможно.
Ачарья?
Отчаяние.
А, отчаяние?
Да, ну, плане, короче.
Отчаяние.
Но это какой-то этап, какой-то кризис, через который проходишь и дальше идешь до следующего отчаяния. Что-то не постоянно.
Не постоянно.
А чем оно снимается?
Надеждой.
Радостью,
да.
А потом снова еще более, да? Сильнее еще.
Это как-то совместимо кризис, антикризис.
Да, да.
То есть это как некий двигатель, да?
Ну, то есть отчаяние все равно должно сменяться, да, каким-то,
ну, да.
Движением. А если не сменяется, тогда уже, значит, куда-то не подойдешь.
То есть отчаяние нужно антитезиса. Тезис — это что-то такое.
То есть если не приходит вдохновение, это значит, еще не до конца получается, даже не пришел.
Не дошел до ручки. Не дошел до пола.
Когда Шидама
Кавачи.
Что?
Там называли косплей, Кавачи, там разные там богам, насколько это уместно. Может вам помочь, если вы говорите, что да, какое-то время там вы можете
этим заниматься. Потом оно
просто пропадет. Да? Разные виды йоги тоже могут относиться к этому, да, кавачи. Помощь.
Кавачи?
Да.
Защита от кавачи. Я не видел, чтобы Гурудев носил.
Не, не в смысле в физическом.
А.
Кавачи в смысле, когда помощь или защита.
А, ну да.
Защита его развития перспективы, чтобы оно больше меньше служило. Да.
Рудеф, он пешком ходил. У него такая была практика. Прогулки совершил.
Тоже с вами ходил, ему пьяный врач назначил. Ну, после там попадали ламбрики, это описано.
А он подъел.
Ну, да, это, кстати, не вылечило. Он сказал, что это врач, но не случайно ко мне пришел. Если с Бхагавад-гитой выходить, ну, допустим, на аудиторию людей, да, и так или иначе там будут комментарии, которые, конечно же,
ну, в такой достаточно агрессивной форме, где он говорит о том, что Господь один, это Иисус Христос и так далее, и тому подобное. Ну, просто есть уже практика этого, и они, скорее всего, будут, и их достаточно много. Что лучше делать? Удалять этих комментаторов или стараться все-таки им как-то ответить?
В смысле удалять?
Ну, удалять это вообще, как эти комментарии удалять, чтобы они не нарушали стройную теорию соглашающихся. Стройные ряды соглашающихся с Бхагавад-гитой. Не было мутили.
Но если это какой-то вызов, какие-то переходят они рамки приличия, какие-то, может, оскорбления совершают, ну, какие-то переходят на личности, то, конечно, надо удалять. А если это в рамках дискуссии, то почему бы, ну, нужно? Просто есть разные форматы общения. Есть, например, лекция, формат общения, когда один делится своим мнением. И тогда возражения «я с вами не согласен», они неуместны, потому что это формат не дискуссии, а это формат говорящий и слушающий. Это все равно, что вы пришли на спектакль в качестве зрителя, а потом вам что-то не понравилось, вы летаете на сцену и говорите: так, здесь не так. Что ты здесь такое говоришь? Ты не... Да, то есть ты как бы нарушаешь формат мероприятия. А когда вы задаете другой формат дискуссии, что я выдвигаю некие тезисы, давайте критически к нему подойдем. Тогда неуместно там кого-то удалять. Если он не переходит на личность. То есть вы говорите: Бог это Кришна, а вам в ответ: ты дурак. Это нарушает стройность общения. А если он говорит: Бог это Христос, тогда на этом тему не надо никого удалять, просто тема закончилась, потому что это вопрос диалог двух верующих, каждый верит в свое. Если нет общей почвы, общего фундамента, с которым согласны обе дискутирующие стороны, тогда и не на чем строить диалог. Тогда это просто одноразовый обмен мнений. Допустим, у вас дискуссия по поводу того, сколько сейчас времени. Вы говорите: сейчас 3 часа дня, а другой говорит: сейчас 4 часа дня. Если у вас нет общего фундамента, другими словами, общего авторитета, тогда на этом можно разговор и заканчивать, потому что дальше будет просто повторение. Вы ему будете говорить 3 часа дня, а он говорит 4 часа дня. Вы опять 3 часа дня. А когда вы говорите: а давайте решим, что часы на главной городской площади, они настоящие. И тогда дискуссия имеет продолжение. Тогда вы идете и там звоните, и выясняете, сколько сейчас показывают городские часы. То есть вы выбрали себе авторитета, с мнением которого вы оба согласны, тогда можно дискутировать. Когда одна сторона говорит, что для нас авторитет Веды, а другая сторона говорит, для нас авторитет Библия, то нету общей почвы, на которой вы оба стояли бы. Нету общего авторитета, с которым вы согласны оба. Тогда тоже разговор заканчивается. У вас Библия, у нас Бхагавад-гита. Все. Ну как найти, как, как им сказать, а давайте мы тоже Библию примем за авторитет. Тогда тоже дискуссия заканчивается, потому что вы отказались от своей платформы. Или вы им говорите, давайте-ка вы не Библию будете принимать, а кришнаитские книги. Но они тоже не согласятся, потом тоже разговор бессмысленный. Поэтому нужно найти какой-то третий источник, с которым вы оба согласны. Например, не Библия и не Веды, а логика. Или там можно прибегнуть к такой вещи, как общечеловеческий опыт. Это, конечно, все расплывчато, но это, по крайней мере, шаг в сторону дискуссии. Потому что, конечно, потом могут сказать, вот согласны. Вот нам кажется, что общечеловеческий опыт – это вот так. А мы говорим, а нам кажется, что это так. Но, тем не менее, мы все равно продвинулись, и уже у нас будет дискуссия по поводу того, что такое общечеловеческий опыт. Когда мы найдем общую почву, общее основание, тогда мы уже можем выискивать истину. Вот. Но наши учителя говорят, что этот вопрос, что даже если вы найдете общую почву, общее основание, то споры и дискуссии не имеют смысла. Потому что, допустим, вы докажете на основании чего-то, с чем они согласны, вы докажете свою правоту. А дальше-то что? Ну, доказали. Пожали друг другу руки и разошлись. Но это все беспочвенно, и поэтому наши учителя, они говорили, ни с кем не вступать ни в какие споры. Если кому-то интересно послушать наше верование, послушать о том, во что мы верим, ну расскажите им. А спорить с ними бессмысленно, вы только зря свой ум забудоражите и дадите ему почву для оскорблений. Поэтому с кем-то спорить вообще бессмысленно, о чем бы то ни было. А вайшнавы не участвуют в таком формате общения, как дискуссия. Они просто вычеркивают это из своей жизни. Дискуссии нас в принципе не интересуют. Потому что дискуссия – это обмен мнениями. Нас не интересует ваше мнение. Что вы там думаете? И мы не претендуем, чтобы наше мнение вас интересовало. Что вы там думаете, право или неправо? Нас просто это не интересует. Другое дело, если вам интересно наше мнение, ну, тогда, извините, никаких споров. Мы просто вам можем рассказать. И в зависимости от глубины вашего запроса мы можем глубже или более поверхностно рассказать о нашем вероучении. А спорить, дискутировать, выяснять истину, не то, что нам запрещено, а нам просто это неинтересно. Но бывает такое, что нам интересно, что вы нам говорите. Это по поводу, например, каких-то научных веяний. Нам, или расскажите нам про устройство лондонского метро. Или расскажите нам про достопримечательности Москвы. Это другое. Может быть, это кому-то из вайшнавов интересно. Но это тоже другой формат. Это не формат дискуссии. Вайшнав признается, мне это интересно, но я не знаю про это ничего. Поэтому расскажи мне, пожалуйста. Или там, я хочу устроиться на работу бухгалтером, расскажи мне, научи меня быть бухгалтером, считать цифры. Это тоже не формат дискуссии. То есть вайшнав, он либо вещает о том обучении, которое интересно вопрошающему, но без возражений. Либо он сам нисходит, опускается до уровня попрощающего, но я не думаю, что он будет о богословии кого-то спрашивать. О каких-то какие-то утилитарные, повседневные вещи вайшнав может узнавать. Там, например, вайшнав решил заняться йогой, он идет к какому-то там преподавателю йоги, к Саше, и начинает задавать ему вопросы по этому поводу. Но не вступать с ним в дискуссию, не вступать с ним в спор. Спор как диалог двух равных, вайшнав вообще вычеркивает из своей жизни раз и навсегда. В каких-то вещах он может признавать свою подчиненность и узнавать что-то новое. В каких-то вещах он может не зайти и рассказать об учении вайшнава, если только если кому-то это интересно. Проартикулировал. Мне это интересно, расскажите. Если человек не выказывает интерес, то мимо прошел и забыл, как кустик на дороге, травку на дороге. Вы же с ними вступаете в дискуссии или не начинаете им рассказывать дерево. Или столбу не начинаете рассказывать о сознании Кришны. Но если столб вдруг сказал, расскажи мне, тогда да.
Нужно тогда уточнить какой-то вопрос, чисто тоже технический, если будут такие комментарии появляться, вот, ну это группа, да, страничка благодаря.
Страница ВКонтакте.
Если появляются вот эти комментарии, их просто оставлять без ответов или давать какие-то комментарии или удалять.
Если человек переходит на личности, то удаляйте.
Ну, это если на личность, а если мы просто в одиночку там единый
Бог. Бог един.
Бог един.
Ну, зачем удалять? Напишите ему, что
написать,
у вас такое мнение, у нас другое мнение.
Ну, то есть можно прокомментировать,
но не вступать в дискуссию. Просто напишите, что у вас есть право иметь свое мнение, у нас есть право иметь свое мнение.
Ну да, если вам интересно наше слушайте, да?
Mm-hmm. Просто, скажем, был небольшой опыт выхода на аудиторию. Такого вот нейтрального заявления
не было, они все агрессивные.
Вы говорите, что у вас свое мнение, у нас свое мнение. Но если кто-то агрессивно, то есть он просто срывает лекцию, срывает встречу, ну просто соберите вещи и выйдите. А если кто-то ведет себя агрессивно, а другие заинтересованы, тогда останавливайте общение и говорите, что нам бы очень хотелось бы с вами общаться, но в зале есть человек, который мешает нашему с вами общению. Мы его не можем выгнать, потому что мы физически слабые, но если вам, дорогая аудитория, интересно с нами общение, то сделайте что-нибудь, чтобы вам не мешали с нами общаться. А если вам, дорогая аудитория, не очень интересно общение с нами, то мы раскланиваемся и уходим.
Потому что такой вариант развития
событий. Джива и Атма – это одно и то же. Джива – это уже более упокоенное.
Да, более упокоенное. Чем атма? Чем атма?
Атма упокоенная джива.
Наоборот.
Джива это упокоенная атма. Атма это она просто я, а джива это уже, да, навешенные уже какие-то скафандры.
Какое движение уже есть?
Она уже увлеклась движением.
В целом это одно и то же.
Наташа, в одной еду вот этих вот трех составляющих, да, служение...
Есть. Служение.
Осмысление.
Атма – это наблюдатель, джива – это скорее действующий.
То есть джива – это уже атма, которая переходит в состояние действующего. Да? Это уже, то есть вот эти три составляющих получаются, да?
Да.
Есть ли желание наслаждаться, да? Или служение потребности, да?
А ведь когда, если вот поймешь, что ты наблюдатель, что-то там вот. Все равно же нам нужно куда-то обратить свой взор, то есть на Кришну, да, там, то есть это положение, видимо, не очень устойчивое, да, получается. И это, наверное, момент выбора как раз, да, тоже у души получается, или как? Либо опять в материю, либо